Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Ожидание награды.
Продолжается изучение Слова Божьего, Евангелия от Марка. В данный момент мы находимся на 10 главе. Откройте, пожалуйста, 10 главу Евангелия от Марка. Только что мы рассмотрели встречу Иисуса Христа с молодым богатым юношей, который отошел от Иисуса с печалью, потому что любил свои деньги, свою самоправедность, более чем имел желание исповедовать свой грех. И когда молодой богатый начальник отошел, ученики удивились, возмущались, спрашивая друг у друга, кто же может спастись. И теперь мы увидим с вами, как Петр от лица всех учеников задает Иисусу вопрос. Петр видит, что молодой богатый начальник не захотел ничего оставить. И знаете, может быть, дети иногда поступают, а мы-то оставили, а что будет нам? Вот как поворачивается здесь мысль у евангелиста Марка. Итак, Евангелие от Марка, 10 глава, с 28 по 31 стих. «И начал Петр говорить ему, мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Многие же будут первые последними, и последние первыми. Так мы видим учеников Петра, выступающего от лица учеников, в ожидании привилегий, в ожидании награды. Плохо ли ожидать награду за жертвенное посвященное служение? Некоторые считают, что это неправильно, что это как-то эгоистично. Но Писание говорит о том, что ожидать награду – это нормально. Апостол Петр писал о небесной награде для верных пастырей. 1 Петра 5:4. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Апостол Павел ожидал награды в конце своей жизни. 2 Тимофею 4:7-8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Христос неоднократно говорил о награде. В общем-то, ожидать награду – это неплохо. Вопрос лишь в том, с какими мотивами ее ожидать. Если мы ожидаем награду для того, чтобы прославить Бога, снять венец, символизирующий награду, и положить к подножью престола Божьего – это правильная мотивация. Но ожидание награды может быть и амбициозным, греховным. Если мы хотим, чтобы Бог нас вознаградил для того, чтобы наша самооценка повысилась, для того, чтобы наше эго торжествовало, это неправильная мотивация. Если мы хотим, чтобы Бог нас на земле вознаградил, даровал нам обилие земных благословений – для того, чтобы просто потешить свои амбиции, честолюбие, тщеславие, утвердить свое самомнение. В таком случае наше ожидание вознаграждения от Бога неправильное, по сути, греховное. Если мы служим, ожидая, что Бог нас вознаградит, и у нас правильная мотивация, если мы служим, ожидая, что Бог нас вознаградит, желая прославить Его своей наградой, то такое служение будет благословенно и высоко оценено Господом в вечности. Но если мы служим, ожидая, что Бог нас вознаградит для того, чтобы потешить свое самолюбие, тщеславие, свое эго, то такое служение сгорит в день встречи со Христом. Правильное ожидание награды – хорошо. Неправильное, амбициозное, греховное – ведет к полному разрушению служения, к тому, что оно ничтожно перед Богом.
Я хочу задать вам вопрос.
Ждете ли вы награды от Бога? И если ждете, то правильно ли ждете? Не захвачено ли ваше сердце греховным, амбициозным ожиданием награды? А если захвачено, то как от этого избавиться? Прежде всего, поговорим о том, как выявить, нет ли в сердце проблемы амбициозного ожидания награды. Причем амбициозное ожидание награды очень часто сфокусировано именно на этой жизни, именно на земной жизни, на земном вознаграждении. Вот я служу, и Бог должен меня возвысить, должен сделать меня влиятельным и так дальше. Давайте посмотрим, нет ли в вашем сердце греховного, неправильного, амбициозного ожидания награды. Это первый пункт сегодняшней проповеди. Проблема амбициозного ожидания награды. Стих 28. «И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобой». У евангелиста Матфея можно найти короткое, но очень интересное дополнение к этой фразе. Таким образом фраза будет звучать, вот мы оставили все, последовали за тобой, что же будет нам? И Петр выступает от лица всех учеников. Молодой начальник не смог оставить богатство и последовать за тобой, а мы смогли. Ученики говорят, а мы выполнили это условие. Он не выполнил. Лучший представитель народа Божьего, а мы выполнили. Что же будет нам? И ученики действительно оставили свой привычный образ жизни, оставили дом, оставили близких, оставили свой бизнес и пошли за Христом. Что же будет нам? И, казалось бы, в этом нет ничего плохого, если бы не одна деталь. Петр уже знал, что он получит вечную жизнь. Он уже был на горе Преображения, Марка 8 глава мы изучали, и видел славу будущего царства, видел красоту вечной жизни. И вместе с Иаковом и Иоанном получил уверенность, что эта жизнь наступит. До этого еще Матфея 16 глава, если все это хронологически выстроить, Матфея 16 глава, Петр уже услышал от Христа, «Ты, Петр, и на семь камней я создам церковь». Петр уже знал, что будет особая группа спасенных, и он к этой группе принадлежит и будет нести в этой группе служение. То есть Петр знал уже, что он имеет вечную жизнь. Ученики слышали об этом также. Итак, у них есть вечная жизнь. Они видят молодого начальника, который ушел и ничего не оставил. А у них уже есть вечная жизнь. И они говорят, а что нам будет, другими словами, а что ты еще нам дашь, кроме вечной жизни? Ты должен нам что-то еще дать, кроме вечной жизни. И что же они ожидали еще, кроме вечной жизни? Вы знаете? Читающие Евангелие знают, чего они еще ожидали, кроме вечной жизни. Они ожидали богатства, славу, власть, все привилегии земного царства. Они ожидали человеческой славы. У нас уже есть спасение, но мы этим не очень-то довольны. Давай нам еще больше. Вот это, собственно, и есть проявление амбициозного греховного ожидания награды. И Бог дает больше, чем спасение. Дает ли Бог нам больше, чем спасение? Дает. Но имеем ли мы право требовать от Бога? Мы даже и спасения-то недостойны. И вот эта проблема амбициозного, греховного ожидания награды проявилась у учеников в стремлении получить богатство, известность, власть. Все, что считается высоким по мирским критериям. Порой приступающие к служению в церкви, наполнены амбициозными ожиданиями. Мечты о стремительном росте церкви, развитии служения, известности, популярности ради удовлетворения плотского честолюбия – порой поглощают незрелые сердца. Некоторые считают Бога обязанным дать мне здоровье, брак с христианином, христианкой, престижную работу, успех в учебе и тому подобное. Вот мы оставили все, что же будет нам? Он не оставил, а мы оставили. Ученики сравнивали себя с молодым начальником, вы можете сравнивать себя с грешниками вокруг вас или с псевдохристианами и говорить, давай нам, Боже, давай, мы ждем. Удовлетвори наше самолюбие. Мы мучаемся от неудовлетворенного тщеславия. Потешь нас, успокой. Нет ли у вас подобных ожиданий от Бога? Если вы христианин, имеете вечную жизнь, и считаете Бога обязанным даровать вам нечто большее из числа перечисленного или что-то еще, в таком случае вам следует признать наличие обсуждаемой проблемы в своем сердце. Люди могут сидеть в церкви и быть недовольны. Они могут быть годами недовольны. Они могут носить груз недовольства. У них спрашивают, ну что же, ты спасен, слушаешь библейское учение. Ну чем же ты недоволен, что же тебе нужно? А ему нужно свои амбиции реализовать. И это очень схоже с ситуацией, в которой находились ученики. Вот она, проблема амбициозных требований. Вот она, проблема амбициозного ожидания награды. Она очень ясно представлена, очень четко. Если быть честным по отношению к себе, при наличии этой проблемы, то ее нетрудно увидеть. Не так ли? Итак, мы поняли, как проявляется проблема амбициозного ожидания награды, и теперь нам нужно поговорить о решении этой проблемы. Вот с этой проблемой это жить нельзя. Ведь если вы с этой проблемой живете, то вы церковь будете разрушать, а не созидать. Свою душу будете не созидать. Душу своей жены, детей не будете созидать. Вы будете приносить вред делу Божьему. Жить с этой проблемой нельзя. И когда вы предстанете пред Христом, то все, что вы делали, будучи движимы такой мотивацией, сгорит. Нельзя жить с этой проблемой. И Христос увидел эту проблему у учеников и дает им решение этой проблемы. Показывает, как избавиться от этой проблемы. Второй пункт сегодняшней проповеди – избавление от проблемы амбициозного ожидания награды. Стих 29-31. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей ради меня и Евангелия, и не получил бы во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Господь наставляет учеников таким образом, говорит то, что помогает им избавиться от их амбиций, от амбициозного ожидания награды. С одной стороны, Иисус не отрицает, что награда будет, но с другой стороны, Он освобождает учеников от неправильного ожидания награды. Он здоровое ожидание награды поощряет здесь, а греховное ожидание обличает, порицает, исправляет. Знаете ли вы, как избавиться от амбициозного греховного ожидания награды? И здесь два подпункта у нас будет. Во-первых, для того, чтобы избавиться от греховного амбициозного ожидания награды, необходимо помнить, что великое воздаяние приходит после больших испытаний. Стих 29-30. Необходимо помнить, что великое воздаяние, вот то, что вы ждете, чтобы Бог вам воздал, это может прийти только после великих испытаний. Стих 29-30. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или землю ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Ученики этого не понимали. Они говорят: мы уже оставили, давай нам награду, давай нам земные благословения. А Иисус успокаивает их, охлаждает их пыл и говорит: друзья, вы хотите получить награду, но сначала вы должны испить из горькой чаши страданий. И дальше, если по тексту двигаться вниз, мы увидим там просьбу учеников, и Господь говорит: вы должны из чаши страданий испить. Они будут проситься сидеть по левую и правую сторону, а Иисус говорит: вы должны испить из чаши страданий. Необходимо помнить, друзья, что великое воздаяние всегда приходит только после великих страданий. Смотря, например, по телевидению, награждение спортсменов, победителей каких-нибудь крупных соревнований, олимпийских игр, каких угодно, молодые мальчишки завидуют чемпионам, мечтают оказаться на их месте, но они не понимают, что для этого им пришлось бы тренироваться долгие годы, в большинстве случаев не меньше 10-15 лет. Им пришлось бы мужественно переносить травмы, терпеть боль поражения, справляться с огромными физическими и эмоциональными перегрузками. За успехом в любом деле стоят всегда годы тяжелого, неимоверного труда. Зависть, амбиции, они это отрицают. Завистливое сердце отрицает. И завистливый человек, он завидует успеху в каком-то деле, а не понимает, что для того, чтобы достичь этого успеха, нужно испить из горькой чаши страданий и тяжелого, кропотливого труда. Незрелые христиане могут мечтать о радости внешнего успеха в служении, могут завидовать уважаемым и влиятельным пасторам, но при этом они не могут понять, что великие благословения приходят после великих потерь. Ученики этого не понимали. Я думаю, что вот даже сейчас, сегодня, люди, которые завидуют кому-то, у которых есть амбиции, и они хотят получить награду, но если бы им осознать, сколько надо потерять ради этой награды, сколько надо пострадать ради этой награды, я имею в виду земных благословений, земной награды, успеха в служении, благословения. Если бы они все это оценили, они бы сказали: ой, нам не надо такая награда. Столько терять, чтобы потом получить. Мы лучше тихо, ровно проживем, без больших потерь и больших взлетов. И ученикам нужно было понять это, что вы хотите награды, вы хотите получить. И Господь говорит: сначала вам придется очень много потерять. И за свою преданность Христу им пришлось потерять очень-очень много. У них проблема была, у них ученичество ассоциировалось лишь с добрым воздаянием. А Иисус говорит: ученичество следует ассоциировать в первую очередь со страданиями. Да, будет награда, но она будет дана в качестве тем, кто потерял так много ради верности мне и Евангелию, говорит Иисус. Итак, ученики должны были много потерять, чтобы много получить. Как известно, все они, кроме апостола Иоанна, умерли мученической смертью. Апостол Иоанн проводил последние годы жизни не на какой-нибудь вилле шикарной, не в элитном санатории, доме престарелых, а в тюремном заключении на острове Патмос. А жизнь их была полна страданий. Хотя апостол Павел и не входил в число 12, но описание его страданий вполне подходит описанию страданий многих апостолов. В глазах мира Павел был худшим из людей. Апостолы были худшими из людей. 1 Коринфянам 4:13. «Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Апостолам приходилось терпеть гонения, побои, эмоциональные перегрузки. 2 Коринфянам 11 глава с 23 стиха. «Христовы служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. 1 раз в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжеучителями». Если бы Петр все это понимал, он бы сказал: что нам будет? Да ничего нам не надо, спасение и лучше на небо сразу. «В труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жаде, часто в посте, на стуже и наготе, кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах, кто бы изнемогал, с кем бы и я не изнемогал, кто бы соблазнялся, если б я не воспламенился». Хотите земных благословений в служении? Хотите пить из сладкой чаши благословений? Испейте сначала до дна из горькой чаши страданий. Если бы ученики это понимали, они бы не задавали вопрос: что нам будет. И амбициозные ожидания охлаждаются таким образом. Но, несмотря на все страдания, еще при земной жизни апостолы получали доброе воздаяние. Оставив свои дома, профессии, апостолы получили возможность распоряжаться имениями и домами многих людей. Это то, что говорит здесь Христос. Это то, что говорит нас Спаситель. Нет никого, кто оставил бы дома и не получил бы ныне среди гонений во 100 крат более домов и братьев. Это то, что случилось с учениками. Они оставили свои дома, свои имения и получили воздаяние. Деяния 4 глава, можно посмотреть, с 33 стиха. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. И не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду». Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавой, что значит «сын утешения», левит родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. До того, как апостолы последовали за Христом, Они распоряжались определенными суммами. Ну, они продавали рыбу, у них были определенные деньги, и они ими распоряжались. Когда они последовали за Христом и оставили все, то Господь воздал им во сто крат больше. Они, современным говоря языком, они распоряжались миллиардами. Многотысячная Иерусалимская церковь, в которой только в первые дни обращались не тысячами люди, историки свидетельствуют, что она достигала 20 тысяч, в которой немалое количество людей продавали свои дома и отдавали эти деньги в распоряжение апостола. Ну, представьте, если 100 тысяч человек, там, хотя бы 100 человек продаст свой дом, умножьте там, да? Сколько там дом стоит? 3 миллиона умножьте на 100, получается хорошая сумма. И апостолы распоряжались такими огромными суммами. То, что Христос обещал, то и осуществилось. Они оставили все, дома, и получили во сто крат больше. Они использовали их для дела созидания церкви. Апостолы получали щедрые подарки от святых церкви. Если посмотреть на Павла, мы понимаем, что он из числа 12. Ну, если посмотреть на него, помните, филиппийцы, они сделали огромный сбор такой и передали через Епафродита Павлу. Вот оно, воздаяние, о котором говорил Христос. Терпя оскорбления, угрозы, насмешки со стороны собратьев иудеев, со стороны язычников, апостолы получали огромную любовь и утешение в церкви. Да, над Павлом смеялись и гнали его, и хотели убить, но ефесские пресвитера падали ему на шею, обнимали и со слезами прощались с ним. Петр, может быть, и не был в этом мире кем-то большим, но в церкви он был любимым, дорогим человеком и пользовался любовью множества людей и дарил свою любовь многим. Вот то, о чем говорит Христос. Они теряли деньги и получали во сто крат больше. Они теряли уважение и получали во сто крат больше. Они теряли собратьев иудеев, тех, кто близок им по крови, и получали десятки, тысячи, сотни родных по вере, братьев, сестер, отцов и матерей. Посвященное следование за Христом всегда приводит к великим потерям и великим приобретениям. Родственники могут отказаться от вас, отцы отвернутся, матери, братья, сестры. Но в Церкви Христовой вы получите гораздо больше братьев, сестер, отцов и матерей. Так делает Бог, так делает Господь. Так Он воздает тем, кто страдает ради Него, ради верности Его Слову. И это происходит и в наши дни. И я думаю, что многие из вас могут сказать, и в моей жизни так было, и в моей жизни так есть сейчас. И я вам скажу, в моей жизни это происходит. Спаситель признает, что великая посвященность, великая жертвенность и великие испытания будут вознаграждены. И причем даже на земле будут вознаграждены. Многократно даже на земле. Конечно, там будет вечная жизнь, но даже на земле, говорит Господь. Первое, что необходимо для того, чтобы избавиться от амбициозного ожидания награды, необходимо помнить, что прежде чем пить из сладкой чаши Божьих благословений, нужно будет пить из горькой чаши гонения, отвержения, страданий, поношений, угроз, насмешек и так далее. И в принципе вся христианская жизнь, она такая. В левой руке у тебя горькая чаша, правая сладкая, ты пьешь из горькой, и буквально у тебя нет сил, чтобы жить. Ты запиваешь потом сладкой, и ты приходишь в себя, потом опять из горькой. И такой вот баланс Господь в нашей жизни поддерживает. Дабы нам не было совсем хорошо, ну и не было так плохо, что мы не можем жить и служить Христу. Вот что нужно понимать. Хотите благословений, хотите награды? Пожалуйста, она придет. Во сто крат я вам воздам, говорит Христос. Только нужно будет все потерять. Терять, терять и терять, чтобы обретать и обретать и обретать. Если бы стремящиеся к внешнему успеху в служении, к другим земным благословениям осознали до конца, какой за всем этим стоит труд, пот и слезы, многие из них поумерили бы свои амбиции. Второе, что необходимо для того, чтобы избавиться от греховного амбициозного ожидания награды, следует развивать удовлетворенность от обладания вечной жизнью. Стих 31. Это то, что говорит им Спаситель. Вообще, будьте довольны тем, что вы спасены. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Очевидно, у учеников не было удовлетворенности от обладания вечной жизнью. Иначе бы они и требовали от Христа чего-то большего. Иначе бы они не соперничали друг с другом за право занимать наибольшее положение в Царстве. И вот для того, чтобы развить у учеников довольство личным спасением, Иисус говорит: «Многие же будут первые последними, и последние первыми». Как вы думаете, что это значит? Каково значение данного стиха? Что значит «первые последними, последние первыми»? Как это истолковать? У евангелиста Матфея в 20 главе данные слова повторяются дважды. Эти слова повторяются, а между ними находится притча о работниках в винограднике. Итак, Господь говорит: многие же первые будут последними, последние первыми. Потом притча о работниках в винограднике, и потом повторяет опять: первые будут последние, последними первыми. Вы знаете, эти слова, они словно обрамляют эту притчу, а сама притча объясняет их значение. Притча о работниках в винограднике объясняет значение слов: первые будут последние и последние первыми. Я быстренько, коротко вам перескажу эту притчу и дам краткое толкование. Вы знаете, в нашем городе есть места, где собираются люди, у которых нет какой-то высокой квалификации, постоянной работы. В основном это мужчины. Вот я даже сейчас ехал на богослужение. Тут по дороге есть место, где мужчины сидят, играют в нарды и ждут, что кто-то придет и наймет их на работу. Может быть, на однодневную работу. Что-то перенести тяжелое, лес, кирпич. Понимаете, о чем я говорю, да? Речь идет о работниках, которые стоят на открытых местах и ждут, когда их наймут. В рассматриваемой притче Иисус говорит как раз о таких работниках. Не имеющие постоянной работы, нуждающиеся в средствах люди собираются на открытых местах и ждут, что кто-то их наймет. В лице работодателя выступает владелец виноградника. Обычно у владельца виноградника были работники и были слуги, но в жаркую пору работников и слуг не хватало, нужно было нанять быстро еще слуг, еще работников. Обычно жаркая пора наступала в сентябре, когда нужно было быстренько собрать урожай винограда. И если не успеть собрать до сезона дождей, то виноград может погибнуть. И поэтому в этой притче Иисус говорит о том, что всем ясно. Скорее всего, речь идет о времени сбора урожая, сентябрь месяц. Виноград поспел, вот идет сезон дождей, нужно быстро собрать урожай. Все помощники, постоянные работники трудятся, но их не хватает, нужны еще работники. И тогда владелец виноградника выходит рано поутру, рабочий день начинался в 6 утра и заканчивался в 6 часов вечера. Рано поутру, это скорее всего в 6 часов утра. Владелец виноградника, хозяин виноградника выходит в 6 часов утра и нанимает работников, дополнительных работников, чтобы быстро собрать урожай. И договаривается с ними о хорошей плате, 1 динарий в день. Это были хорошие деньги, именно столько получал римский солдат, римский воин за 1 день службы. За хорошие деньги неквалифицированным работникам не платили такие деньги. Это большие деньги, чем обычно платили. За хорошие, большие, чем обычно платят за день труда неквалифицированным работникам деньги, работник виноградника нанял этих людей в 6 часов утра. Были ли они рады? Да, получат динарий. И они пошли работать. Дальше хозяин виноградника смотрит, что они, скорее всего, не успевают. Не успеет собрать виноград. Он окидывает фронт работ и говорит, наверное, сам себе: мне нужны еще работники. И через 3 часа, по-нашему, в 9 часов утра, хозяин выходит и еще нанимает работников. Через 3 часа в 12 часов дня еще нанимает работников. И в 5 часов вечера, за час до окончания работ, еще нанимает работников. И в 6 часов работа закончилась. И хозяин виноградника говорит своему управляющему: пойди и расплатись, и начни с последних. Приходят люди, получают зарплату, и те, которые были наняты в 5 часов, получают 1 динарий. Они рады. Час проработали, с 5 до 6 получили динарий, как за целый день. Они рады. Приходят вторые, те, которые проработали с 12 часов, полдня, и получают динарий. Они рады. Приходят и другие, которые проработали с 9 часов утра и получают динарий. Они тоже довольны. Приходят последние, которые проработали с 6 часов утра до 6 часов вечера, получают динарий, и они недовольны. Хозяин виноградника говорит: а в чем проблема? Мы за динарий же договорились? За динарий. Или вы завистливы, что я добр?
Это то положение, в котором находились ученики. Они были первыми в деле созидания церкви. Они были близкими к Христу и надеялись получить особые привилегии. И Христос здесь охлаждает их пыл этой притчей. И говорит, что первые будут последними, а последние первыми. Основной урок притчи. Все получат вечную жизнь в равной степени. Несмотря на то, что одни служили больше, другие служили меньше, все получат вечную жизнь в равной степени. Понимаете теперь, что означают слова? Многие же будут первые последними и последние первыми. Первые, работавшие больше, и последние, работавшие меньше, получают равное благословение в вечной жизни. В вечной жизни. Ну, понятно, что хозяин виноградника олицетворяет собой Бога, призывающего людей в свое царство. Работники – это призванные в царство Бога. Плата в один динарий символизирует вечную жизнь. Все получат вечную жизнь в равной степени. Вы скажете, да, но будут же награды. Да, будут награды. Христос сказал о наградах, но сейчас речь идет не о наградах. Сейчас Христос говорит, вы должны быть довольны тем, что вы получите вечную жизнь. Это так много, так высоко и так прекрасно. И прослуживший пастором 30 лет, и обратившийся за секунду до смерти, все получат вечную жизнь в равной степени. Соперничающим друг с другом ученикам за право обладать большими привилегиями в Царстве Иисус говорит, вы все получите вечную жизнь в равной степени. Иисус призывает их быть довольными тем, что у них уже есть. Спасение. Они требуют чего-то большего. Если ваше сердце захвачено амбициями, неудовлетворенностью тем, что вы спасены, вам нужно учиться радоваться тому, что вы спасены. Это уже так много. Вы хотите великого служения, вы хотите успеха в служении, вы хотите популярности, вы хотите земных привилегий, но у вас уже же есть вечная жизнь. Уже есть вечная жизнь. И всем нам следует развивать удовлетворенность от обладания вечной жизнью, а не требовать от Бога чего-то большего. Тем более, что и никто из нас не трудился так много, как апостолы, реформаторы 16 века или известные миссионеры. А ну, несмотря на это, мы получим такую же вечную жизнь, как и апостол Павел, как и Мартин Лютер, как и Дэвид Брейнард. Все получат одну и ту же вечную жизнь. Первые будут последними, последние будут первыми. В вопросе вечной жизни все сравняются. Награды будут разные, но сейчас речь идет не об этом. Но в вопросе вечной жизни все сравняются. И мы будем ходить по одному и тому же золотому городу, небесному Иерусалиму, рядом с Павлом и мучениками, сгоревшими на кострах, и радоваться благословениям небес. Ученики не ценили вечную жизнь достаточно высоко, поэтому и спорили, поэтому и говорили, а что нам будет. И Христос говорит, а вы научитесь ценить.
Проблема амбициозных ожиданий проявляется в требовании от Бога различных земных благ. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, еще раз повторюсь, необходимо помнить, что великое воздаяние приходит только после великих потерь. И если бы стремящиеся к воздаянию узнали о потерях, которые их ждут, они бы успокоились немножко, их амбиции бы остыли. Также избавление от амбициозных ожиданий награды приходит тогда, когда человек полностью сознает величие вечной жизни, которой обладает. Если я, ничтожный и грешный человек, получу такую же вечную жизнь, как и великие служители Библии, Авраам, Моисей, Павел, это превосходит все мои ожидания. Я уже не могу требовать от Бога чего-то большего, так как понимаю, что даже обладание вечной жизнью чрезмерно много для меня. Успех в служении, уважение, любовь, поддержка понимания людей, другие земные блага. Все это Господь может дать своим верным последователям. Но приступая к служению, следует настраиваться не на это. Приступая к служению, следует настраиваться на жертвы, потери и страдания. И учиться быть довольным обладанием даром вечной жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!